Булат Акуджава. Частная жизнь Александра Пушкина или именительный падеж в творчестве Лермонтова. Рассказ. Это случилось очень давно. Тогда я был молод, кудряв, легкомыслен и удачлив. И девочки, которым нынче за 50, кокетничали со мной напропалую. Однако история, о которой я хочу рассказать, не имеет отношения ни к девочкам, ни к первой любви. Наверное, как все в этом прекрасном возрасте, я совершал ошибки. И ошибок было много. Но лишь теперь осмеливаюсь в них признаться, ибо пролетели годы, и наступило время исповедей. Все встало на свои места, амбиция уже не та, с репутацией все утряслось. Теперь все обо мне самого хорошего мнения, да и о карьере, как говорится, поздно уже беспокоиться. Короче, как любил повторять один древний мудрец, все меня обожают, а с теми, которым я отвратителен, знакомств не поддерживаю. Теперь, наконец, пришло время вспомнить себя самого, оценить, покрыться холодным потом и воскликнуть: «Да я ли это был? Я ли совершал все это?» Когда я появился впервые в той сельской школе, все ахнули. На груди моей сверкал только что возникший в природе университетский значок. Школа была маленькая, неказистая, в бывшей монастырской трапезной. Место было глухое, отделенное от крупных поселков. Время было трудное, года 4, как закончилась война. Дипломированных учителей не хватало, лишь у двоих были дипломы пединститутов, да и то периферийных, да и то заочных. И вот в эту школу, в такую-то школу, приехал человек, окончивший столичный университет, филолог. Впрочем, необходимо знать кое-что еще, прежде чем говорить о главном. Когда я вернулся с фронта и поступил в университет, меня приняли без экзаменов. Тихое, восхищенное «Ура!» сопровождало меня по университетским коридорам. Улыбки и комплименты обволакивали меня и убаюкивали. Стоило мне, например, заявить, что Гоголь – великий русский писатель, как тотчас раздавались аплодисменты в мою честь. В воздухе висело устойчивое мнение, что если молодой человек воевал, значит, он почти уже филолог. На лекции я ходил редко. Все было как-то некогда. Меня не наказывали. На всех торжественных вечерах я выступал с воспоминаниями о том, как мы воевали, и это шло в зачет. И главная беда заключалась не в том, что люди, преисполненные радости победы, были чрезмерно снисходительны к одному маленькому представителю победившей армии, а в том, что все это я принял на свой личный счет. А как принял, так оно и пошло. Кое-как доучился, кое-как написал дипломную работу, что-то там такое насчет Маяковского. На 40 страниц натянул, отделался общими фразами. Передавая работу своему руководителю, имел наглость пошутить: «Боюсь, что со знаками препинания у меня там не все в порядке». Говоря о моей работе, он сказал, что работа превосходная, только со знаками препинания не все в порядке. Я понял, что он ее не читал. Меня хвалили, поздравляли, что вот, мол, несмотря на бывшее ранение, все же написал, поработал, использовал множество литературы. Библиографический список я скатал из энциклопедии. Наконец, с дипломом филолога в кармане и с университетским значком на груди, полный, как это говорится, всяческих радужных надежд, выехал я в небольшой областной город. И оказалось, на мою беду, что в этой области я первый человек с университетским образованием. На меня смотрели с интересом и даже с благоговением. Вот какой человек приехал в ту область. Он был молод, кудряв, по тем временам хорошо одет. Он был не то чтобы красив, но симпатичен, и два больших счастливых столичных крыла виднелись за его спиной. Заведующий облану, пригласил своего зама, и они вместе принялись обсуждать судьбу замечательного гостя. Гость предполагал, что ему поручат по меньшей мере заведование кафедрой в маленьком пединституте этого захудалого городка. Но об этом не было ни слова. Он ждал, что ему предложат хотя бы директором самой показательной школы города, но и этого не произошло. Вместо всего этого заведующий Облано сказал, что самое замечательное, если уважаемый филолог отправится в далекую сельскую школу и поработает там учителем, неся свет в массы и приобщая местных учителей к большой университетской науке. Тут я возмутился и заявил, что лишь в городе мое место, ибо мне предстоит серьезная работа над диссертацией, наполовину уже сделанной, которая без городской библиотеки невозможна. Должен вам сказать, что мысль о диссертации пришла мне в голову именно в этот трагический момент. Раньше я об этом почему-то не думал. Я посмотрел на моих собеседников с торжеством, но они не отказались от своего намерения. «Да я, — кричал я, — готовил себя к научной работе, а не к учительствованию. Вы понимаете, что вы мне предлагаете? Да мы, — кричали они с благоговением, — все понимаем. Мы ведь не в какую-нибудь обыкновенную школу вас направляем. Я, — да я ведь филолог, а не учительшка какой-нибудь. Они, — мы гордимся вами, все вами будут гордиться. Сдалась вам должность рядового учителя в нашем городишке, а там простор. Я, — но у меня диссертация на выходе. Они, — какая же тема вашей диссертации? Я, не колеблясь, именительный падеж в творчестве Лермонтова. Они, — чепуха, там, где вы будете работать, есть темка для диссертации еще почище. Я не смогу закончить диссертацию в вашей глуши. Они, зато там бывал Лев Толстой. Тут наступила тишина. Я, вяло, что же ему там понадобилось? Они, торопливо, там в женском монастыре жила его сестра Мария Николаевна. Он гостил у нее перед кончиной. Вы представляете, какой материал? Тайны ухода Толстого в ваших руках. А что, подумал я, обессилев, можно и вправду об этом, или даже повесть, роман какой-нибудь. Да и этот именительный падеж – ерунда какая-то. Короче говоря, часа через два все сладилось, особенно когда при мне заведующий Облано позвонил заведующему району и торжественно объявил, что к нам в район едет учитель с университетским образованием, и его надлежит принять хорошо, как следует. «Не забывайте», — сказал он, — «первый в области учитель с университетским дипломом». Я уселся в маленький переполненный автобусик, потрясся в нем часа три и прибыл в районный центр. Заведующий районо, не скрывая радостной улыбки, позвонил директору школы, расписывая меня самыми фантастическими красками. Затем он сам лично проводил меня до шоссе, усадил в кузов случайного попутного колхозного грузовика и пожал мне руку. Я лежал на мешках с картошкой и думал о себе высокопарно. Вот, мол, как все складывается. Я единственный в области учитель с университетским. Как это удивительно звучит. Что-то в этом есть. Как все это замечательно. Хорошо, что я поступил именно в университет. И теперь... Хорошо, что я поступил на филологический, и теперь наберу материалов о Толстом, напишу роман, и тогда... Я глядел на случайных, похожих на меня пассажиров и жалел их за то, что они не догадываются, кто возлежит на мешках рядом с ними. И вот, наконец, прибыл я в ту самую школу. Подумать только, учитель с университетским дипломом, филолог. Учителя встретили его дружелюбно, почтительно. Правда, их сначала несколько коробило, что он слишком уж откровенно все о себе выкладывал, не таился. Но потом привыкли. А он и не думал скрывать, что в учителя попал случайно. Учительствовать, говорит, конечно, благородно, но для этого нужно призвание. А я филолог, у меня научный склад мышления. Мне нужно диссертацию заканчивать. Да, и попал я к вам по странной случайности, а может даже по собственной глупости. Меня с толку сбил ваш областной заведующий, Сочилин или Сучилин, не помню. Тут учителя ахнули. Как запросто этот о самом Сочилине говорит? Да как это так? Он к нему попал. А вот так и попал, говорит, открыл дверь, вошел, сел, подумаешь. Ну надо же, Сочилин, бог! К районному заву попасть событие, а тут к Сочилину взял и вошел. После Сочилина только и есть, что министр просвещения, но это уже мираж, фантазия, а Сочилин свой, областной, недосягаемый. Учителя его в 2-3 года раз видели, да и то мельком, да и то издалека, а этот наш-то взял и вошел». Но все это были лишь цветочки, а ягодки маячили в отдалении. Еще не настал срок им созреть, но время штука стремительная, упаси вас Бог не знать этого, как я не знал когда-то. Начались учебные дни, учителя говорили мне с подобострастием: «Счастливчик вы, это ж надо, какие знания, наверное, у вас и методы, наверное, совсем другие». «Конечно», — говорил я, — «университет все-таки, а не что-нибудь. Готовили нас основательно. Вы и планы к урокам, — говорили, — они какие-нибудь особенные составляете, наверное». «Да что вы», — говорил я, снисходительно улыбаясь, — «какие планы? Зачем это? Как же без планов? Ахали они, разве без них можно? Да ведь все перепутается, чудаки». Смеялся я. «Да неужели моих университетских знаний не хватает на какой-нибудь там урок в 9 классе? Стоило ли университет кончать?» Правда, были и такие учителя, которые восторгов мне не выражали, а тихонько говорили меж собой: «Подумаешь, университет, университет, кичлив больно, носятся тут с ним, сами не знают чего». И вот однажды, следите внимательно, подошел ко мне кто-то, сейчас уже и не вспомню кто, и предложил мне выступить с лекцией перед колхозниками. Я очень удивился, что ко мне подходят с такими пустяками, но тот просил так почтительно, что отказать было нельзя, тем более что лекция намечалась через месяц. «Через месяц, — сказал я, — другое дело, а то сейчас я работаю над диссертацией, и времени у меня нет, а через месяц, пожалуйста, хотя ума не приложу, чтобы такое им рассказать, поймут ли?» «Да вы, — сказал тот, — как-нибудь попроще, конечно, слушать будут, не сомневайтесь, у нас тут кино редко бывают, так что слушать будут, не сомневайтесь». Маленький затор произошел при выборе темы лекции. Оказывается, ее нужно было определить именно сейчас. Черт ее знает, о чем читать, да и не читал я никогда никаких лекций. Но лицо мое было многозначительно, и глядел я, прищурившись за оконные дали, и пальцы мои теребили подбородок. А надо сказать, что перед отъездом в область... Кто-то подарил мне только что вышедшую книгу «Пушкин в воспоминаниях современников». Я ее иногда почитывал. Там были любопытные истории из жизни Пушкина. Там, например, рассказывалось, как юный Пушкин однажды где-то там в кого-то там влюбился, и когда им пренебрегли, в бешенстве пробежал под палящим солнцем длинный путь, как потом оказалось, верст 14, что ли. И еще там были всякие занимательные истории из жизни поэта. И вот, вспомнив об этой книге, я сказал, что буду читать, пожалуй, лекцию о Пушкине, о его жизни, и называться лекция будет «Частная жизнь Александра Пушкина». На том и расстались. Шло время, начались дожди, потом дожди перемешались со снегом, потом выпал снег и уже больше не растаял. Иногда на глаза мне попадалась эта проклятая книга «Пушкин в воспоминаниях современников», и тусклое, едва уловимое желание перелистать ее страницы овладевало мной, но лишь на одно мгновение. Наконец, в один прекрасный день рука моей фортуны почтительно, как мне показалось, постучала в мою дверь, и я не смог уловить в том стуке дружеского предостережения. Был ясный, солнечный, морозный день, вернее, исход дня. Солнце клонилось за пригорок, за тот самый, куда мне предстояло ехать, чтобы нести свет в массы. У крыльца стояли колхозные сани. Заиндевевшая лошадка перебирала ногами. Возница был бородат и приветлив. Настроение у меня было превосходное. Я казался себе счастливым гусаром. Не было ни страха, ни даже волнения. В извечном поединке меж слыть и быть верх одерживала первая. О, мой дорогой университетский значок! Соединение белого, синего и золотого! Как я любим и почитаем! Лошадка бежала резво, страха не было. Замечательная книга покоилась на моих коленях, тяжеленькая, плотненькая такая, источник вдохновения молодого ученого, кладовая успеха, славы. Страха не было. В большой старой бревенчатой избе размещался колхозный клуб. После 6-километрового морозного пути было приятно войти в тепло и ощутить на себе почтительные взоры. Страха не было. На лавках сидели мои слушатели. Были старики и дети, было много молодых людей. Некоторые сидели парами. На нехитрой сцене стоял длинный стол, покрытый красной выцветшей материей. Сияли керосиновые лампы. Справа от стола возвышалось подобие кафедры. Все как полагается. За столом в одиночестве сидел председатель колхоза. «О, мой дорогой университетский!» Страха не было. «Ну вот», — сказал председатель, «когда я легко взлетел на подмостке. Сейчас наш дорогой учитель расскажет нам о частной жизни Александра Сергеевича Пушкина. Послушаем внимательно. И, обратившись ко мне, часиков полтора уложитесь». «Кто его знает?» — улыбнулся я. «Во всяком случае, буду стараться». «Да нет», — сказал он, — «время у нас есть. Сколько нужно, столько и рассказывайте. Это я так». «Ну, может, с полчасика лишнего прихвачу», – пошутил я, – «не в защите». Все заулыбались, контакт был. Я встал за кафедру. С одной стороны положил перед собой часы, с другой стороны – замечательную книгу с завораживающим заглавием «Пушкин в воспоминаниях современников». Страха не было. «Пушкин – великий русский поэт», – воскликнул я легко, вдохновенно и страстно. Все со мной были согласны. Глядели на меня, не отводя глаз, как семейные фотографии. «О, мой дорогой универ...» «Отчего это я трясусь?» – подумал я. «Я с ужасом даже сейчас вспоминаю эту минуту. Страх охватил меня, страх, которого я не испытывал даже на фронте. О чем говорить дальше?» Как увязать то, что следует увязать? Если бы передо мной лежал хотя бы маленький, ничтожный клочок измятой линованной бумаги, и если бы на нем, пусть в кривь и в кось, нелепым почерком, неразборчиво, было бы написано, набросано, едва угадывалось бы то, что я вычитал когда-то из этой проклятой книги. Но передо мной была наклонная потертая доска, замечательной кафедры, и на ней лежала молчаливая книга, тяжелая, словно камень на шее. Я посмотрел на часы. Прошло полторы минуты. Теряя сознание, я вспомнил самого лучшего нашего университетского профессора, как легко он читал свои лекции, как свободно держался. Его эрудиции хватило бы на 10 лекторов. Он не замечал аудитории, слова лились, как стихи. Я снова посмотрел на часы. Прошло полторы минуты. «Однажды, — сказал я, крепко держась рукой за кафедру, — молодой Пушкин где-то на юге влюбился, кажется, в цыганку. Она была к нему равнодушна, и он, разозлившись, пробежал по жаре 24 километра». Слушали меня внимательно. «Не метра, а километра!» Стояла тишина. Я вспомнил другого преподавателя университета. Читая лекции, он вальяжно прогуливался перед нами. Иногда даже казалось, что у него в руке трость, а в петличке хризантема. 24 километра! – выкрикнул я. «Представляете?» Собравшиеся молчали. Я посмотрела на часы, прошло 2 минуты. Кто-то робко кашлянул. О, если бы он раскашлялся как следует и надолго! Бывает же такая форма кашля, когда все тело сотрясается, лицо багровеет и грохот стоит необычайный. Или, например, начал бы переговариваться с соседом, сказал бы, например, громко: «Вася, Вась, чё-то он там, пошли домой». Тут я сказал бы с насмешкой: «Конечно, слушать о Пушкине – пустая трата времени, лучше завалиться на печь». Или что-нибудь в этом роде. Но в клубе стояла тишина. А ведь мог здесь оказаться кто-нибудь выпивший. Взял бы и запел. Тут бы я развел руками и сказал председателю: «Ну, знаете, в такой обстановке не лекцию о великом поэте читать, а молотилку крутить. Я 6 километров ехал сюда по морозу. Вы думаете, это мне нужно? От диссертации время оторвал». И быстро-быстро сошел бы со сцены и в двери. Но в клубе стояла тишина. Или, например, такой случай, сказал я не своим голосом. Какой случай загудело у меня в голове. Проклятая замечательная книга лежала передо мной, и мои бледные трясущиеся пальцы впились в нее с последней надеждой. Как мог я, идиот, позабыть о ней? Сейчас я загляну в нее, посмотрю туда, быстренько перелистаю, найду. Какой случай? Или, например, такой случай, медленно повторил я, хорошо известно. Внезапно я наткнулся на имя Натальи Гончаровой. Вспыхнул ослепительный свет. «Пушкин был женат на Наталье Гончаровой!» – воскликнул я. Она была красавица. Перед самой женитьбой он встретился с цыганкой Таней. Нет, с Тешей. И тут они... Что они? Я посмотрел на часы. Прошло 4 минуты. «Что-то с моими часами», – сказал я председателю. Он торопливо снял свои и подал их мне. Я положил их рядом со своими. И те, и другие показывали одинаковое время. «Спокойно», – сказал я сам себе. «Сейчас нужно рассказать, прохаживаясь по сцене». Но рук от кафедры оторвать не смог. «Одну минуточку», – сказал я, – «тут из книжки выпала закладка, и потому вот сейчас, значит, так, это замечательная книга, значит, так, таким образом». Страницы перелистывались сами, в каком-то им одном известном порядке. «Донза, Вяземский, осень в Болдине, царь». «Ага», – сказал я с облегчением, – «вы, конечно, все знаете, что царь Пушкина не любил, но вы, наверное, не знаете». «Чего не знаете?» Он сослал его в село Михайловское. Нет, сначала он сослал его в Одессу, где губернатором был граф Воронцов. Воронцов Пушкина не любил и послал его на саранчу. Когда саранча собирается в большом количестве... Я попытался незаметно отвинтить университетский значок, но не смог. Хотел перевернуть страницу книги, но книга не открывалась вообще. Я посмотрел на свои часы. Прошло 7 минут. На часах председателя было то же самое. «Нужно было составить план», – осенило меня в этом безумии. «И каждому пункту плана подыскать примеры. Я бы читал и читал без остановки. Подошел бы ко мне председатель, чтобы напомнить, что время вышло, а из зала крикнули бы: „Пусть читает“». Я посмотрела на председателя. Он был задумчив. И все остальные тоже. Может быть, они думали в этот момент о графе Воронцове, и, может быть, о Наталье. Наверное, никто не думал обо мне, никто не подозревал, как я мечтал, чтобы пол под моими ногами разверся, чтобы пламя охватило бревенчатый клуб, чтобы кто-нибудь крикнул: «Волки!» И все бросились бы к окнам, а я сказал бы: «Ну, знаете, в такой обстановке...» «Может быть, будут какие-нибудь вопросы?» – спросил я у председателя как мог спокойно. «Вы уже закончили?» – спросил он без тени удивления. «Да, пожалуй, и все», – сказал я, не слыша собственного голоса. Тогда председатель встал и спросил, какие будут вопросы. Но вопросов не было. «Хоть бы они бросились на сцену и убили меня», – подумал я. «Ну что ж», – сказал председатель, – «раз нет вопросов, давайте его убьем». Впрочем, это я так подумал, а он сказал, «Ну что же, если нет вопросов, давайте поблагодарим товарища учителя», и зааплодировал. Его вяло поддержали. А этот молодой, кудрявый, удачливый, с новёхеньким университетским значком на груди оглядел зал торопливо по заячьи, и его молодые губы дрожали, и пальцы не слушались. Как он очутился на улице, никто не успел заметить. 6-километровый обратный путь лежал через овраги и перелески. Было темно, вьюжило. И он представил, как окровавленный подползает к клубу. Он шел медленно, его покачивало. Внезапно послышался скрип полозьев. «Эти самые колхозные сани догнали меня». «Велено домой доставить», – весело сказал бородатый возница. «Садись, учитель, больно ты на ногу скор». Я уселся в сани и заплакал. С тех пор прошло много лет. Тогда я был молод, кудряв и удачлив, и, отвинтив, бросил в снег свое ромбовидное несчастье, синее, белое и золотое. Быть может, лет через 100 ученые его обнаружат и будут долго гадать о судьбе владельца. Март 1976 года.